право имею.
Друзья, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Право имею». Мы приглашаем каждую неделю специалистов. Они и отвечают на ваши вопросы, ну и рассказывают о наиболее интересных делах. Тем более, что он наш сегодняшний гость. У него что ни дело, то инфоповод. Из каждого дела можно делать...
Миллионы.
Миллионы новостей. Сергей Жорин, адвокат, звездный адвокат. Назовем его так. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей. Итоги года. Я не знаю. Слушайте, а мне вот самый главный вопрос, который бы хотелось задать вам как адвокату.
Итоги года. Всех развел, сам развелся.
Вот, все. Это прекрасно. Это прекрасно, что вы говорите об этом с улыбкой. Есть ли у адвокатов, как у боксеров, количество выигранных и проигранных боев? Да? Там провел столько боев, столько-то поражений. Как это оценивается?
Ну, понимаете, учитывая, что, ну, ни для кого не секрет, что наша судебная и правоохранительная система несовершенны, мягко говоря, коррупция не до конца побеждена, поэтому говорить о выигрышах, проигрышах в чистом виде, ну, будет, наверное, не совсем правильно. Для меня проигрыш – это когда ты недостаточно подготовился к судебному процессу и что-то не предусмотрел, что-то не рассчитал, и в связи с этим что-то пошло не так.
То есть проигрыш – это всегда вина адвоката, вы хотите
нет,
сказать?
Наоборот, как раз нет, как раз нет. Поэтому я для себя, ну, классифицирую, что проигрыш адвоката или юриста – это когда он недостаточно подготовился к процессу. Угу. Вот у нас такого давным-давно нет, то есть у нас всегда мы идем на процесс, у нас план А, план Б, план С, то есть мы, в принципе, по максимуму выкладываемся.
Когда вы беретесь за какое-то дело, вы же думаете и считаете, просчитываете, как гроссмейстер, на несколько ходов вперед, дескать, это дело может завершиться выигрышем.
Ну, это называется посмотреть правовую позицию, то есть если правовая позиция есть, то есть вероятность положительного результата, либо того результата, который ожидает клиент с высокой степенью вероятности, достижима, тогда мы беремся за дело. Ну, до конца, конечно, просчитать невозможно.
Высокая степень вероятности – это более 50%.
Ну, а как ее просчитать? Высокая степень вероятности – это когда есть правовая позиция, когда ты понимаешь, что с точки зрения норм права, закона, то, что хочет клиент, осуществимо. Ну и дальше ты берешь, уже непосредственно готовишься к процессу. Кстати, бытует слух, что я берусь только за выигрышные дела. Ну и как все на самом деле хорошо подготовленное, в итоге это в суде выглядит как вот очень легко и просто. Хотя на самом деле за кадром это многие часы, дни, месяцы тяжелой подготовки.
Хорошо, а за какие дела вы беретесь тогда? Если не только за выигрышные, это мы опровергли сейчас.
Выигрышные – это абстрактная категория.
Да,
абстрактная.
Я понимаю. Но, например, есть дело, и вы понимаете, что оно заведомо проигрыш.
Ну, такого, опять-таки, если я понимаю, что там правовая позиция, понимаете, нету такого заведомо выигрышное, заведомо проигрышное. Кстати, зачастую люди приходят ко мне на консультацию и говорят, у меня, Сергей, дело 100% выигрыш, здесь нужно просто прийти в суд.
Я понимаю,
и начинаешь что вы... смотреть и понимаешь, что оно далеко не выигрышно. Мы, если видим, что правовой позиции нет, ну, клиент говорит, Сергей, мы все равно хотим, чтобы ты постарался, попытался, что-то попробовал, тогда мы либо не беремся, либо беремся с высоким коэффициентом ценовым. Ну, то есть мы там,
я понимаю,
2, 3,
да.
4, 5.
Здесь ведь вы занимаетесь гражданскими делами, гражданскими исками, да? Но есть
гражданский, арбитражный, уголовный, вся гамма, палитра и юриспруденция.
Кто-то защищает убийцу, да, например, у любого человека, который обвиняется в чем-то, должен быть адвокат. Либо нанятый, либо предоставленный государством. Да, и да. Мы понимаем, что этот человек все равно будет осужден.
Вы максималист, вы говорите. Смотрите, вот этот хороший, вот этот плохой, но везде есть большое количество нюансов. Даже, как вы сказали, убийцы могут быть определенные обстоятельства, которые его сподвигли к тому или иному поступку. Понятно, что если человек мне неприятен, если его жизненная позиция противоречит моей, я имею возможность не взяться за дело, и я высоко ценю такую возможность, что я могу за какие-то дела не браться, там, отказаться, сказать человеку то, что я думаю. В этом, кстати, прелесть нашей профессии. Мы фактически ни от кого не зависим.
Так все-таки за какие дела берется Сергей Жорин, скажите
ну,
мне?
Ну, можно условно выделить три категории.
Так.
Первая категория – это хорошо оплачиваем, ну, безусловно. А вторая категория категория – это интересные дела. То есть бывает, что дело интересно, оно не приносит денег, либо приносит минимальное количество денег, но оно интересно с точки зрения вот, развития профессионального. И третья категория – это когда ты понимаешь, что ты, от тебя фактически зависит жизнь, судьба человека. Он к тебе обращается, у него денег нет, но ты понимаешь, что, первое, ты ему можешь помочь, второе, от этого зависит его жизнь, и, в принципе, вот мы такие дела тоже ведем. Они занимают, наверное, около 20-30% всех дел, которыми мы занимаемся.
А модное словечко, подождите, где четвертая позиция с модным словечком «хайпануть», а сделать это... себе имя на этом громком, нашумевшем деле?
А учитывая то, что у нас и так большое количество дел там резонансных, публичных, это все параллельно, мы специально для этого дела не берем. То есть вот так вот просто, вот, кстати говоря, тоже распространенный миф, ко мне звонят люди иногда, да, там какие-то публичные или там даже десятый эшелон там, да, какой-то, говорят, Сергей, у меня очень громкое дело, и mm-hmm. сейчас думаю, что я сейчас так обрадуюсь, и в любом случае мы берем плату, да, то есть если человек способен платить, то он должен платить. Исключение составляют какие-то там социально необеспеченные слои населения. А так нам все равно, но резонансно, не резонансно, у нас есть определенные ставки, и мы по ним работаем.
Тогда скажите мне, пожалуйста, ну вот есть, например, такой пул адвокатов, чьи имена на слуху. Да? Чего уж тут ходить. Да и я сейчас вот Сергея Жулина представлю, наверняка вы слышали эту фамилию. Может быть, вы в лицо, Сергей, не видите, фамилию слышали. Фамилию Резника слышали, фамилию Добровинской, да, адвоката.
Ну, я бы не ставил все эти фамилии, наверное, в один ряд.
Я сейчас говорю про известности и на слуху.
Есть такое понятие индекс цитируемости. Ну... И он как бы меняется, да, как вы понимаете. Вот тем более, что память человеческая, она краткосрочна. То есть сегодня ты ведешь большое количество громких дел, завтра тебе могут забыть. Поэтому это все так вот абстрактно. Индекс цитируемости, да. Если говорить об индексе цитируемости, то я уже много лет вхожу, ну, наверное, в топ-10 точно.
Упоминаемых.
Упоминаемости, да. Но что касается разных там категорий дел, здесь существуют другие рейтинги, наверное, да, и разной степени объективности, но, наверное, об этом нужно отдельно.
Битва за клиента
говорить.
Идет.
И... Вот, кстати, нет. Между прочим, большое количество мифов вот обо мне в последнее время, вот недавно у вас, кстати, на радио «Комсомольская правда» была что? Девушка, я даже ее знать не знаю, она какая-то один из авторов законопроекта о домашнем насилии. Вот она, по-моему, сидела на вашем месте или на моем. Я случайно увидел этот эфир, эта девушка рассказывала байки, что мы с ней встречались в каком-то суде, что я там защищал какого-то там негодяя-подонка, потом мы с ней на какой-то пресс-конференции, на какой-то конференции там встречались. Я ее смотрю, вообще ее в глаза не видел никогда. И вот большое количество есть мифов, в том числе, что я там борюсь за каких-то клиентов, мы уже большое количество времени ни за кого не боремся, наоборот, от большего количества дел мы отказываемся, потому что мы не можем осилить все то, что нам предлагают, чем заниматься.
Мы это...
Наша команда.
А у вас команда?
Ну, коллеги адвокатов, конечно. То есть у нас достаточно большая коллегия адвокатов. И тех людей, которые, ну, потенциальных клиентов, которые к нам обращаются, их значительно больше, чем мы можем осилить. Поэтому уж точно мы ни за кем не гоняемся. Я скажу больше, даже на заре своей деятельности я свои услуги не предлагал вот так, чтобы звонить и говорить, там, Иван Иванович, можно я буду у вас адвокатом? То есть такого нет. Понятно, что по таким резонансным делам, безусловно, мы стараемся... наших как бы оппонентов, что называется, там умыть, и слава богу, у нас это получается, а вот в такой прямом смысле слова борьбы там за клиента этого нет.
Хорошо, этот год чем завершился, какие действительно резонансные дела были у вас?
Ну, наверное, из тех, которые на слуху, это развод и раздел имущества футболиста Глушакова. Вот он до сих пор там не может угомониться. Тоже буквально на днях его интервью вышло, где он всем советует не доводить до суда, договариваться во внесудебном порядке с супругом друг с другом. Это то, что мы ему изначально предлагали, но ему нужно было...
То есть, понятно,
было...
да, у нас Сергей на стороне супруги. Да, конечно,
да. Мы ему изначально предлагали все лишить полюбовно, но ему нужно было выпить чашу до дна, чтобы к этому прийти. Дальше, ну, Евгений Петросян, Елена Степаненко.
Да.
Это там длящийся
все,
тоже.
Там все мирно завершилось?
Нет, ну, тоже не мирно. И, кстати говоря, я советую Елене Степаненко почитать интервью Глушакова. Может быть, она что-то почерпнет.
Вы представляете интересы Евгения Вагановича.
Евгения Вагановича Петросяна, угу. Да.
То есть, я прошу прощения, то есть и супруга Дениса Глушакова, и Евгений, представитель Евгения Вагановича, да, они вышли на вас, вы не прибегали...
Я никогда, даже на заре своей деятельности, когда я был никому не известен, никогда не предлагал свои услуги. Никогда. Конечно, это может быть какая-то реклама в средствах массовой информации, да, там, в журналах, газетах там, и так далее, но чтобы я звонил какому-то человеку и говорил, а можно я буду вашим адвокатом, либо за него бороться, не было никогда, тем более сейчас мне это не нужно.
Сергей, честно, это... сколько средств массовой информации знают на самом деле? Я представляю, какой вы хранитель, как бы вас назвать, шкаф со скелетами, это было будет слишком образно.
Ну, это правда, но я всегда помню об адвокатской тайне, об адвокатской этике, поэтому все, что я говорю публично, это все с разрешения моих доверителей или по их поручению, что чаще всего. И, наверное, тройку там замыкает это развод, наверное, Лолиты Милявской. Да, вот.
Нашумевший тоже, с молодым
набирающий, супругом. Набирающий обороты.
А вы сторону Лолиты представляете?
Да.
Что с этой перепиской, откуда она появилась, вот эта вот переписка, всплывшая
все очень эротического просто, содержания? Дмитрий, ну, во-первых, Лолита, как, наверное, любой нормальный человек,
подождите, а давайте мы сделаем сейчас перерыв, потому что сейчас время веселых историй от Сергея Жорина, и не хотелось бы это все пропустить. Давайте через пару минут мы сейчас сделаем небольшую паузу. Звездный адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире в программе «Право имею». Есть вопросы? Пожалуйста, присылайте. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Продолжение через несколько минут.
«Право имею». Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне это решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Право имею.
Адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире. Рассматриваем звездные дела. Если есть вопросы, присылайте 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Итак, мы остановились на нашумевшем достаточно деле. Развод Лолиты Милявской с ее молодым мужем. Хотя возраст здесь, наверное, не показатель. Но вдруг появляется переписка эротическая. Как она появилась? Кто? Все читают. Вот сколько раз, наверное, Сергей слышал это, как можно копаться в грязном белье. Есть любители. Есть любители, которые вот это вот все, наоборот, на обозрение. Так откуда же появилась эта переписка?
Ну, начнем, наверное, с молодого мужа. Ему там 43 или 44 года, поэтому это все как бы тоже такие... как это назвать, ярлыки. Теперь, что касается переписки.
Подождите, мне 44, я чувствую себя прекрасно.
Нет, ну среднего возраста,
среднего,
скажем
да,
так.
Да. В меру упитанный.
Вот.
Да.
Теперь, что касается переписки. Ну, вопрос, кто копается в грязном белье. Лолита, будучи в браке, она никогда не заглядывала в его телефоны, ни в социальные сети, ни что-то, ну, как делают большинство нормальных людей. Но когда уже отношения прекратились, он ушел, она, зайдя в свой компьютер, увидела открытыми страницы, ну, и с удивлением вот эту переписку обнаружила. Далее, что мы сделали? Далее мы ее нотариально заверили и официально представили в открытом судебном заседании в ходе судебного процесса. То есть это не какое-то там вбросы в СМИ там, либо что-то еще. То есть это определенные процессуальные действия. Кстати говоря, сам Иванов тоже присутствовал на судебном заседании. Суд его спросил, не возражает ли он против приобщения. Он, видимо, не подумав, для него это было неожиданностью. Он сказал нет. Естественно, суд это приобщил в открытом судебном заседании, поэтому данный данная переписка официально легализована. То есть там присутствовали журналисты, там, в общем-то, это открытый судебный процесс, эта переписка была оглашена и приобщена к материалам дела. Это первое. Второе. Я бы на его месте сказал, что это фейк, что это там сделано в фотошопе, но он сразу стал, ну, для него это было неожиданностью, и он стал говорить, что это переписка с деловыми партнерами. Ну, а поскольку уже он стал вот вводить в заблуждение
эротическая
аудиторию...
Эротическая переписка
ну,
с деловыми...
Ну, он считает, что это деловые партнеры, и поэтому журналисты вынуждены были опубликовать так называемую переписку с деловыми партнерами, где обсуждались достаточно пикантные вещи.
Кошмар какой.
Но данный процесс, он только набирает обороты, я хочу заверить, что там много всего интересного, что предстоит узнать интересующимся людям.
Все еще предстоит, да?
Ну,
такие дела
да.
долго длятся, ведь казалось бы, ну сядьте вы, поговорите, ну посмотрите друг другу в глаза, вместе люди живут.
Абсолютно правильно. Я с вами согласен. Хоть это и невыгодно мне, наверное, как адвокату.
Ну, я понимаю.
Но я призываю тоже всех радиослушателей, когда пара распадается, или тем более семья, сесть друг другу, поговорить, вспомнить все хорошее, пожать друг другу руки, обняться, может быть, всплакнуть и постараться избежать каких-то кровопролитных судебных процессов. Но, к сожалению, не все это могут, мало кто может, как сказал бы Кличко.
Слушайте, но у нас же сейчас очень модно и набирает тенденцию такая штука, как брачный контракт, что снижает риск дележа и выяснения отношений. Это правда, да?
Брачный контракт – это очень хороший инструмент для того, чтобы как раз в случае раздела имущества, расторжения брака, понизить градус вот этой напряженки. Но набирает обороты наравне с этим судебная практика оспаривания брачных контрактов. То есть, кстати, суды сейчас достаточно часто признают, значит, удовлетворяют иски об оспаривании брачного контракта.
Неправильно составлен, да?
А знаете, какая самая распространенная формулировка, что, значит, это ущемляет интересы там, одной из сторон существенно, ставит в крайне невыгодное положение. И у меня в таких случаях вопрос, а зачем вообще тогда заключать брачный контракт, если он обе стороны ставит в одинаковое положение? Тогда он не нужен.
Один хочет обезопасить свое имущество, то есть как, а второй как, подписывается, что не претендует.
Да, как это происходит? То есть вот супруги регистрируют брак, муж, чтобы не оформлять все на маму, бабушку, там, не знаю, там, на сестер или водителей, как, например, там, Глушаков там дом на маму оформил, это все, чтобы все было по-честному, оформляют брачный контракт. И договариваются, да, самая распространенная форма, что что на ком оформлено, то тому и остается. Ну и супруг, ничего не подозревая, там зарабатывает, что-то оформляет на себя, что-то там на свою супругу, то есть они сразу договариваются. Но когда приходит время брак расторгать, оказывается, что на муже оформлена большая часть имущества. И на этом основании жена идет в суд и признает брачный контракт недействительным. И суды очень часто это делают. Вот такая практика, она, на мой взгляд, очень порочна. И вообще свобода договора, да, это большая проблема именно нашей правоприменительной практики. Но это отдельная тоже тема.
Сергей, еще один вопрос. Мы часто видим в фильмах, особенно в американских, какое-нибудь громкое судебное заседание, и вот финал фильма, и вдруг встает адвокат, и так феерично, артистично произносит речь, что весь суд присяжных плачет, судья рыдает. У нас это бывает или все на самом деле,
ну,
к сожалению,
наверное, бывает.
Цитирование статей административного и уголовного кодексов, и все это...
Но это две крайности, которые вы привели. Конечно, вот эта артистичность, и вот он встал на полтора часа речь, все заплакали, все, стоп, снято. Этого не бывает, объясню почему. Вот вы можете прийти в Московский городской суд и увидеть расписание заседаний. Например, первое 10.00, второе 10.05, третье там 10.10. Причем, например, на 10 утра может быть одновременно назначено три заседания. Поэтому как только вы встали и вот даже вот в грудь набрали воздуха, вам судить. Я сразу говорю, вот у меня в Мосгорсуде была такая ситуация, я встаю, я хочу сказать, мне председательствующий говорит, вам есть что дополнить по вашей жалобе? Я говорю, да, вот буквально два слова. Нет, не надо, спасибо, садитесь. И, то есть фактически не дали сказать ни слова. Именно поэтому мы все готовим документально. Возражения, дополнения, там все, все позиции мы готовим письменно, потому что могут просто физически не дать сказать. И это очень распространено. Понятно, что если заседание идут с промежутком в 5 минут, то за это время должна одна сторона выступить, вторая сторона, суд должен удалиться для принятия решения, вернуться, его огласить, и на все это выделяется 5 минут. Поэтому вот это то, что в фильмах, это далеко от истины. Во-первых, нужно суды разгрузить, ну, как бы, может быть, большее количество судей, тогда действительно разбирательство будет, может быть, приближено к этим голливудским фильмам.
Здесь спрашивают вопрос от Анны Шереметьевой для Сергея Жорина. Как стать частью вашей команды?
Кстати, кстати, на самом деле очень распространенный вопрос, тоже про там популярность. Очень много к нам поступают вот таких сообщений по всем каналам связи, хотят у нас работать. И для того, чтобы у нас работать, ну, нужно иметь большое количество там качеств. Я не знаю, нужно там их перечислять, да?
То есть, ну, хотя бы несколько.
Работоспособность, так. Это скорость мышления. Просто многие неправильно видят нашу работу. Они видят вот верхнюю часть айсберга. Вот я пришел на радио, там, в галстучке. Или я пришел в суд такой довольный.
Ладно, в галстучке. Платочек торчит, да, платочек из кармашечка. Да.
А на самом деле за всем этим кроется многочасовая напряженная работа в офисе с документами, с судебной практикой, с нормами. Иногда круглосуточная. Кстати говоря, у меня в офисе даже есть... Я специально там оборудовал даже спальню, потому что иногда приходится ночевать на работе. И не все выдерживают такой ритм. Большое количество людей у нас начинает работать, потом месяц, два, три, они физически просто не выдерживают, потому что они себе это представляли по-другому, что это всегда такое вот тусовки, там, не знаю, там, фотографии на пляже и изредка походы в суд. Все не так.
Самоедством занимаетесь? Я имею... Все, приговор... Я понимаю, что и приговор можно оспорить там до какого-то момента. Вот. И тем не менее приговор произошел. Изнесен, оглашен судьей, и вы понимаете, что это не то, что ожидали вы, ваш клиент. Потом вы начинаете, ночью лежите и думаете, надо было вот здесь так сказать. Вот, ну, то есть начинаете сами, самоедством заниматься.
Ну, на определенном этапе. Вообще вот если вот в общем, конечно, мы занимаемся самоедством, но, слава богу, мы этим занимаемся до оглашения, до там финального заседания. То есть мы всегда просчитываем план А, план Б, план С, и на каждый вот этот вариант у нас есть письменные возражения. Иногда вот, когда с нами оппоненты сталкиваются впервые в суде, потому что есть же такой миф, да Жорин ничего не понимает, он как бы, как вот по федеральному каналу говорили, там, гламурный адвокат, он все время отдыхает, и когда оппоненты с нами сталкиваются в суде, им кажется, вот они какой-то вот такой сделали ход конем, а на их ход конем у нас письменные возражения, просто мы не просто к этому готовы, мы еще письменно подготовились уже сразу, как вот, как игра в карты, да, то есть они ход, мы тогда, собственно говоря, они удивляются, поэтому мы очень серьезно подходим к подготовке.
А я смотрю, вас это устраивает, Сереж, ведь называют гламурным, значит, другая страна готовится, может быть, не очень хорошо. Сейчас мы этого Жорина, да,
сейчас,
да,
мы
в суде.
Покажем.
Чики-пуки,
покажем.
И все нормально.
Да.
А потом
такое,
хопа.
Такое есть.
И нормально, и не
потом
нужно,
да,
опровергать.
Да, совершенно верно. Это часто так бывает.
Кричите ли на подчиненных? Вот у вас есть своя команда. То есть, ну, мне просто...
К сожалению, да. Вот. Это мой грех, но иногда невозможно что-то донести. И опять-таки у нас вот введение в состояние стресса, это тоже очень хорошая терапия. Потому что человек в состоянии стресса воспринимает информацию лучше, быстрее и качественнее. Причем стресс
он
может быть любой.
Он ошибок может наделать в стрессе, нет?
Как угодно. То есть если человек не стрессоустойчивый, тоже к вопросу, как попасть в нашу команду. Все, он нам не подходит. Потому что стресс, вот судебное заседание – это тоже стресс. Кстати говоря, вот мы готовимся иногда в офисе, а потом, когда начинается процесс, ты входишь в состояние стресса, и ты видишь порой те вещи, которые ты не замечал в ходе там, подготовки. Поэтому стресс – это достаточно благоприятное для... Потому что наша задача, ведь к нам приходят очень часто, да, клиенты, они хотят увидеть какое-то чудо. Мы не можем дать вот баян, да, то есть мы не можем, потому что и уровень цен у нас несколько выше, чем в среднем на рынке, поэтому мы должны удивлять. А для этого нужно готовиться. Ну и, собственно говоря, поэтому иногда приходится пиндалями гонять.
У адвокатов здесь пишут, олимпийская система, победа не главное, главное участие. Но это не совсем. Не совсем так. В каких случаях адвокаты берутся за дело добровольно и бескорыстно? Но Сергей ответил уже на этот вопрос, если это интересное дело.
Интересно, или человек не может заплатить, вот действительно.
Мы продолжим через несколько минут. Ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Сергей Жорин у нас в гостях.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. Право имею.
Адвокат Лолиты, адвокат супруги Дениса Глушакова, а адвокат Black Star, по-моему, да? Вы тоже адвокат, да? Лейбла Black Star. Сергей Жорин у нас сегодня, и можно перечислять еще очень много, адвокат Евгения Петросяна. Сергей Жорин у нас сегодня в эфире, отвечает на вопросы, вот как, насколько просто или сложно ведутся эти дела. Мне самое сейчас интересно, у каждого есть предел. В пистолете есть определенное количество места
это
для...
Угроза.
Для
это угроза.
Нет, нет, я к тому, что если в обойме 7 патронов, 8 ты не вставишь никак.
Совершенно верно.
Понимаете, и то же самое у адвокатов. Но есть какой-то предел дел.
Который, да, можно вести одновременно, как... да, вы имеете в виду?
Да, я понимаю, что что-то может отложиться, что-то... Но, а с другой стороны, да, глаза боятся, руки делают. Вот сколько у вас сейчас дел в разработке?
Ну, сейчас в производстве около 20 или 30 дел, но у нас работает большая команда, поэтому вот мы, наверное, близки к пределу того, что мы можем вести одновременно. Но я думаю, что еще есть резерв процентов 10.
А это не обманывание клиента?
За счет сна, за отдыха.
Не обманывание? Я просто, я объясню, да, например, там... Сейчас, по-моему, тяжба тоже с Петренко идет, да?
Ну, может быть, я не успеваю следить за делами, в которых не участвую.
Хорошо, ладно. Давайте возьмем того же самого Евгения Вагановича Петросяна, его развод. Там, в общем, вообще странная история. 15 лет не живут вместе, и вдруг все вот забурлило, закипело.
Ну, не странно. Когда речь идет о больших деньгах, люди очень часто забывают про... порядочность, добросовестность, про все хорошее, что делали друг другу, к сожалению, к большому. Даже когда они в достаточно зрелом возрасте пребывают, и, казалось бы, самое ценное – это вот честь, достоинство, деловая репутация, но, к сожалению, все это уходит часто на второй план, когда речь заходит о деньгах.
Да, так вот… приглашают адвоката Сергея Журина, и, конечно, человек, который нанимает адвоката Сергея Журина, предлагает ему вести это дело, он рассчитывает на то, что именно Сергей этим будет,
да,
заниматься.
Безусловно, смотрите, все очень просто.
Да.
Во-первых, мы беремся далеко не за каждое дело. Угу. И уж тем более ни за кем не гоняемся, не навязываем свои услуги. То есть это просто миф, который меня, кстати, вводит в бешенство, когда я это слышу, что якобы... Потому что некоторые юристы, чтобы повысить свою какую-то вот значимость, недавно там по одному делу до меня слухи дошли, чтобы повысить значимость, говорят, а вот за это дело бился Жорин, но оно ему не досталось, и его веду я, там какой-то, не знаю, там какой-то муравей какой-то там, вот. И это меня оскорбляет, поэтому когда...
Теперь нам... мы знаем, как обзываются адвокаты друг на друга, муравей, вот.
Ну, я не про адвоката, я про юриста.
Хорошо.
Но, тем не менее, это очень обидно. И мы беремся далеко не за каждое дело. Мы от многих дел отказываемся. И поэтому, когда к нам обращается какой-то клиент, особенно если мы понимаем, что это будет какое-то публичное, резонансное дело, мы просчитываем, насколько мы по времени сможем вот это все потянуть. И только после этого соглашаемся его вести. В договоре также мы прописываем, лично я участвую в судебных заседаниях, либо не я. Все это оговаривается и дальше четко исполняется. Поэтому здесь все очень рассчитано и в этом плане...
То есть нету, вы не обманываете клиента?
Никогда.
Нету разочарования?
Никогда. В противном случае, ну, я 20 лет уже этим занимаюсь, в противном случае все эти истории, они бы уже всплыли, если бы мы обещали одно, а делали другое. Именно поэтому к нам и приходят люди, потому что знают, что как договорились, так и будет.
Хорошо. Опять же, были такие дела, вы их брали, а потом понимали, не, надо отказываться.
Нет, были другие дела, что мы брали, понимали, что мы не рассчитали по трудозатратам времени, потому что нужно вот как нужно туда погрузиться. Мы все равно делали все качественно, но понимали, что если бы все вернуть назад, мы бы их не взяли. Но вот так вот, чтобы мы взяли и отказались, такого не было никогда.
Сергей, но ведь вот вы говорите, что со слов других вас называют там гламурным адвокатом и так далее.
Ну, злые языки.
Злые языки, хорошо. Но вы ведь даете повод. У вас есть Инстаграм, вы активный пользователь социальными сетями.
Кстати говоря, за это меня в свое время критиковало адвокатское сообщество, и даже там в палате в нашей мне говорили: Сергей, там вот так нельзя. А сегодня уже у Федеральной палаты адвокатов, у палаты адвокатов города Москвы есть официальный Инстаграм-аккаунт. И это очень правильно. Это маленькое собственное или не маленькое собственное средство массовой информации. Вот, например, если взять инстастори, то у меня смотрят их там ежедневно там, от 100 до 200 тысяч человек. Да, то, что я вот сейчас я выставил, то, что я вот у вас в эфире. Вот 100, от 100 до 200 тысяч человек это все увидит. Но мне кажется, это очень немало, особенно когда я выступаю в регионах, зачастую аудитория, которую у меня в Инстаграме, больше, чем аудитория там, всех вместе взятых там, местных СМИ. Там, вот у меня недавно был процесс, благоприятно разрешился в Кирове. Там, в Ростове я очень часто бываю. Поэтому это для дела помогает. Но поскольку средство массовой информации должно о чем-то вещать, поэтому иногда я это заполняю там, какими-то фото и видео с отдыха. Но, в принципе, это рабочий инструмент, который мне очень помогает.
Плюнуть на все и уехать...
Ни в коем случае.
В Мухоплюйск, например.
На время можно.
На время, конечно.
В Мухоплюйск, вот недавно я, например, один поехал там на две недели в Таиланд.
Отключили все, значит, меня не беспокоит.
Ну, фактически, да. Но не то, что я там плюнул на все. То есть я выбрал окно такое, когда у меня нет дел. Не просто взял, плюнул на дела и уехал. Это, конечно, так нельзя делать. Я уехал, отдохнул, и многие мне писали тоже в Инстаграме: Сергей, тебе, наверное, грустно. А мне, на самом деле, было очень кайфово, потому что такой большой объем информации ежедневно, да, и вот общение с людьми, что иногда хочется просто побыть одному. Такое бывает, ну, раз в 3-4 месяца я уезжаю один куда-нибудь.
Я ждал этого вопроса. Я просто ждал этого вопроса. Конечно, позвали адвоката, которого не сможет себе позволить простой работяга.
Ну, это неправда. Это неправда. Я, как уже сказал, 20 или 30% дел, которые мы ведем их бесплатно. Другое дело, что иногда нас, ну, как говорят, простой работяга хочет привлечь на какое-то простое элементарное дело и не хочет за это платить. Бывают простые дела, и мы говорим, там, ребята, у вас в регионе обязательно есть хорошие адвокаты, которые возьмут небольшие деньги, вот к ним обратитесь. Но наряду с этим бывает ситуация, когда мы понимаем, что помочь можем только мы, либо, ну, вот какое-то ограниченное число лиц, и действительно, не знаю, там, землю там отобрали, да, или единственное жилье, да, там, в какой-то коррупционной группе в каком-то регионе. И мы понимаем, что только гласность, только вот обнародование тех или иных фактов может человеку спасти, ну, фактически жизнь, потому что может остаться на улице. Тогда мы ввязываемся в эти
дела. Я вообще не понимаю, как при заключении договора об услугах, которые оказывает адвокат, можно прописывать какие-то суммы. То есть здесь должно быть, знаете, как в какой-нибудь компьютерной игре ответвление. То есть если выигрываем, сумма такая, если проигрываем,
вот
сумма гонорара.
Вот до недавнего времени это нельзя было сделать, но сейчас уже разрешили, это называется гонорар успеха. Когда
гонорар успеха?
Да, когда прописывается какая-то сумма вознаграждения в случае достижения ожидаемого там результата. Гонорар успеха. То есть его сейчас легализовали. До недавнего времени это было незаконно.
Господи, как статус звездности какой-то. Гонорар успеха, с ума сойти.
Не, ну смотрите, это же нормально. Предположим, вот вы обращаетесь к адвокату и говорите: если ты достигнешь результата, я тебе заплачу столько-то. Если у тебя не получится, я тебе заплачу столько-то. Это же нормальная ситуация, в принципе. Ну, правильно?
Ну, наверное, хотя для многих справедливо. Справедливее было бы, я сейчас говорю, плохо сказал, для многих, для некоторых, было бы справедливее. Выигрываем дело, я плачу, не выигрываем дело,
но
я не плачу.
Есть и такие, нет, есть и такие адвокаты, юристы есть такие, почему нет? То есть вот у нас на сегодняшний день широкий спектр, ну, в целом на рынке юридических услуг, представления различные. Есть и такие, есть кто, я скажу больше, я на заре своей деятельности очень много дел брал бесплатно по тем категориям дел, где у меня было еще не так много опыта. Но я честно говорил клиенту, я могу взять бесплатно, но у меня опыта не, то есть теоретическая база хорошая, практики мало. Готовы, это знаете, как есть парикмахерские, где вот стажеры учатся, с вас денег не берут.
Это да.
Да. Ну, то же
но,
самое.
Но что получится, это никто за...
Да, не, ну почему? Ну, как бы с высокой степенью вероятности может
если
быть...
Если не дрогнет у него рука...
Ну да, если не дрогнет рука там, либо что-то еще, по крайней мере, это честно, чем когда вы придете в парикмахерскую к опытному мастеру, с основной денег, а стажер там на вас будет тренироваться.
Трудно спрятать личные отношения. Я представляю просто, вы ведь наверняка встречались с Евгением Вагановичем, да? Вот он разводится с Еленой Степаненко.
Бывало,
и встречался. Вам, и, да, Евгений Ваган. И я понимаю, что еще маленький Сережа Жорин смотрел выступление Евгения Вагановича по телевизору.
Не только Сережа Жорин, но и его мама
и
маленькая.
И мама маленькая смотрит. И вы а вы должны задавать вопросы.
Я скажу больше. Когда Евгений Ваганович Петросян женился на Степаненко, я в этот год пошел в первый класс.
Вот, тем более.
То есть я не думал, что я буду заниматься.
И вам приходится задавать вопросы и как-то, понимаете, то есть убрать личное... И выпечить, ну, в общем, вперед выдвинуть профессионально.
Ну, то есть вы спрашиваете, нет ли какого-то такого вот стеснения?
Ну, да, во-первых, там? Стеснение, зажатости какой-то.
Но
ему
этого уже давно
просто...
нет вообще в принципе, ага. Потому что это, знаете, как вы приходите к врачу, он вам говорит, разденьтесь, да, и не смущается, что вот он там. То есть это уже некая профессиональная деформация, раз. А с Петросяном работать очень легко, потому что человек молодой душой и всем, то есть у нас одинаковые юмор. Ну, я надеюсь, Евгений Иванович не обидится на меня, что я его ставлю. Ну, нам обоим смешно, да, когда там мы шутим и обсуждаем какие-то темы. То есть я не чувствую его возраста, и он без каких-то вот пафоса, понтов там, либо, то есть очень-очень комфортный, один
то есть
из самых комфортных.
Он отвечает даже на самые неудобные вопросы, но которые...
По-другому? Да. А как по-другому? То есть если вы пришли к врачу, и у вас болит нога, вы будете говорить, что голова, то есть, ну, смысл-то...
Чуть пониже такой. Головы.
Ну, чуть пониже, да. То есть зачем обманывать там специалиста. Но это, в принципе, мне кажется, логично.
Сергей, я даже не знаю, что желать-то на Новый год. Чтобы побыстрее все закончилось и новое появилось, чтобы это все продолжалось. Бог его знает. Какое лучшее пожелание для адвоката? Я не знаю.
Ну, наверное, как и для любого человека, счастья, радости от жизни. Каждый день, кстати говоря, вот я у Петросяна учусь радоваться каждому дню, каждому моменту. Это большое искусство для любого, наверное, человека, не только там для адвоката и для радиоведущего. Наверное.
Слушайте, а у нас еще, оказывается, есть время в эфире. Мы тогда продолжим через несколько минут. Значит, здесь есть вопросы для Сергея Жорина. Мы их зададим обязательно после небольшой паузы.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут в москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Право имею.
Адвокат Сергей Жорин у нас сегодня в эфире. Мы продолжаем разговор. И, казалось бы, да, вот адвокат Сергей Жорин иногда комментирует те дела по согласованию с клиентом. Произносит,
всегда.
Произносит ту информацию, которую возможно для СМИ сообщить. А мне вот интересно, а обратная сторона? Вот Лолита, например, мы Лолиту приглашаем к себе в эфир. Должна ли она с вами посоветоваться, что можно говорить в эфире, что нет? Или
это
дальше?
Это ее право, но Лолита очень часто советуется.
Советуется?
Сейчас, да, тоже очень... Один из моих любимых клиентов, очень комфортный и очень благодарный человек, и работать очень приятно.
Ну, не везет.
Часто советуется, да. Но это, опять-таки, пожелание, если считает нужным. Мы же не можем навязать свое мнение. И, кстати, я никогда не навязываю свое мнение, если меня не спрашивают, я и не говорю.
Просто в сердцах та же самая возьмет Даша Глушакова и что-нибудь скажет.
Вот, кстати, она всегда делает то, что считает нужным, кстати
вот,
говоря.
А вам потом расхлебывай все
в отличие
это.
От того, что говорит ее муж, что она якобы марионетка там в наших руках, наоборот, Даша, она зачастую не спрашивает. И, кстати, на суде мы ее так стараемся сдержать, она там очень часто встает и говорит, когда считает нужным, невзирая там на процессуальное законодательство. Это проблема.
Проблема, да?
Да. Но суды, кстати, достаточно деликатно. То есть они понимают, что ты не профессиональный участник судебного процесса. Понятно, что если это сделает юрист или адвокат, ему могут достаточно грубо сказать. Или даже вынести там частное определение, направить там куда-то там жалобу. А когда видят, ну, это обычный человек первый раз в процессе, то так культурно делают замечания.
Вот это вот все смотришь иногда, судебное разбирательство, да, ваша честь, и кажется, что все это большим таким, знаете, спектаклем, такой подготовленной
постановкой. Знаете, вы мне напомнили, я жду с нетерпением то время, я думаю, что оно очень-очень близко, И обращаюсь, кстати, может быть, с помощью вашего СМИ к руководству судебной системы, когда, во-первых, разрешат, потому что везде же в каждом процессе ведется видеозапись. Когда ее будут выдавать, эту видеозапись сторонам, и мы сможем ее выкладывать, но если это не закрытый процесс. Угу. И следующий шаг, когда процессы будут онлайн, я думаю, что это очень и очень скоро произойдет, и тогда любой человек сможет убедиться в компетентности или не в компетентности того или иного специалиста. Вы сможете онлайн посмотреть, как идет там судебный процесс. Сотни, тысячи людей, миллионы смогут наблюдать за тем или иным судебным процессом. Потому что у нас декларируется, что у нас открытое, доступное судебное производство. На самом деле это не так далеко. А вот и там ведется видеозапись всегда, и она доступна там для там, спецслужб, там, для там, правоохранительных органов, для судебной системы. И мы, когда запрашиваем какое-то видео там, нам нужно, нам зачастую отказывают. Хотя, конечно, это неправильно. Но очень скоро, я думаю, что процессы будут онлайн. И тогда все желающие смогут увидеть, а как же это происходит на самом деле. И вот тогда как раз правовая грамотность будет повышаться. Они с помощью, знаете, там насмотрелись там телепередач, не будем говорить названия, которые просто оторваны, да, там, от реальности. Там, не буду называть
названия.
Ну, я название,
понимаю, да, о чем вы говорите.
Да, по каналу идет, как происходит судебное. А на самом деле все происходит по-другому. И люди приходят, обыватели, граждане наши, видят, как происходит на самом деле, и у них шок происходит, потому что их по-другому ориентируют.
Система суда присяжных, когда приходится именно даже не судье доказывать, ведь мы знаем, да, что иногда адвокатская речь или речь обвиняемого, обвинителя, она направлена именно на суд присяжных, потому что присяжные будут выносить вердикт, виновен и невиновен.
Да.
Вот, вот здесь сколько артистизма, опять же, приходится
вот делать? Здесь уже, безусловно, совершенно другой подход, совершенно другая драматургия. Вот здесь можно рассказывать, объяснять, убеждать. Не секрет, что у нас очень многие решения и приговоры выносятся не в зале суда и не той судьей, который подписывает. Наверное, опять меня будут очень сильно ругать за это, но я говорю то, что вижу, я не лицемерю. Очень часто судьи выносят решение, даже если конкретный судья там выносит, до заседания, потому что у них 10.00, 10.05, там 10.10, и уже то, что ты говоришь...
То есть ему все равно, у него
не
уже
то, что
готово.
Все равно, посмотри по материалам дела, ну, примерно вот как бы так. И уже выходит, и еще до начала заседания уже судья понимает, какое решение там или приговор там вынесет. Это раз. Что касается уголовных дел, то у нас обвинительная структура, да, то есть следствие нацелено обвинить, там суд вынести обвинительный приговор. А присяжные, они, ну, как бы... Да, объективно непредвзяты, хотя тоже человеческий фактор присутствует, и есть там определенные перегибы, когда виновных людей, да, там, в общем-то, оправдывают. Но, тем не менее, это меньше там из двух зол. То есть, по крайней мере, присяжным можно что-то объяснить, что-то донести и добиться какой-то объективности, непредвзятости. Конечно, не по всем категориям дел можно, это рассматривать все. И с точки зрения логики, и с точки зрения закона, но тем не менее, все-таки судебная система, она несовершенна, я об этом и с этого и начал.
Ну, вот смотрите, Сергей, мы с вами фактически, вы 76-го, я 75-го года рождения, да?
Я, кстати, 78-го, там в интернете ошибки.
78-го, да, ну, тем не менее, да, год тигра, по-моему.
Год лошади.
Лошади. Так вот, и... Сейчас очень многие говорят, вот есть список профессий, куда придут роботы, да?
Угу. В нашей стране вот юриспруденции мы не боимся.
Это мы в журналистике тоже не боимся, может, и придут роботы. Но никто не отменял конкуренции. У нас юристов или людей с юридическим образованием сейчас вот хоть
это мне говорили все друзья, все родственники, когда я выбрал профессию юриста. Юристов очень много, Сергей. И только один человек в меня верил, это моя мама.
И
она
тем не
сказала,
менее, вы не боитесь?
Если ты чувствуешь, понимаете, у нас, несмотря на то, что очень много, вот вообще в каждой профессии, да, вот конкуренции в разной степени, у нас очень мало профессионалов, людей, которые первое любят свою работу, Потому что вот спрашивают, а как добиться там вот успеха в своей работе?
Сейчас придут
самое
молодые,
главное, нужно
молодые.
Любить. Если ты любишь свою работу, то ты и живешь 24 часа. Ты читаешь, выясняешь, там, интересуешься в любой профессии.
Я говорю, а молодые ты... сейчас придут и будут демпинговать.
Вот, а вот, кстати говоря, чем еще в прелесть нашей профессии, в отличие там, от спорта, например? Чем ты старше становишься, тем ты опытнее. И даже самые талантливые молодые люди, они не смогут очень быстро тебя догнать. Все равно это займет какое-то там время. Поэтому чем ты старше в нашей профессии, тем как дорогое вино.
Как хорошее вино.
Как хорошее вино, да.
А, то есть в спину не чувствуете
тяжелого?
Чувствуется.
Расслабляться нельзя однозначно. Расслабляться нельзя, потому что новые технологии, да, там вот очень много нового, поэтому расслабляться нельзя. Но... Опять-таки, все-таки это не спорт, да, где ты там подвернул ногу, и все, тебя там на свалку там вывезли, ты больше никому не нужен, как это часто бывает. А у нас все-таки немножко другая специфика, поэтому конкуренция есть, в спину дышат, но это все...
Но удается держать
удается,
темп
да,
пока.
Удается, да, удается.
И пусть дальше в спину.
Да.
Ну что, вот теперь мы точно подводим итоги года. Сергей, завершайте все дела. Я не знаю, новые дела вам надо желать или нет. В общем, пусть работа будет, и пусть она будет интересной. Да? Вот. И
приносит
что...
радость.
Вот, приносит радость еще и тем, кто адвоката себе выбрал, команду Сергея Жорина. Ну, а мы будем следить то, что будет происходить в стенах суда. Сергей Жорин был у нас в эфире. Спасибо большое.
Спасибо, хорошего дня вашим слушателям.
С наступающим Новым годом, Сергей. Это была программа «Право имею».
«Право имею».
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок.
Mm-hmm.
Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.